Салман Ружди. Земля под ее ногами. Милану. Не нужно монументов. Только роза, пусть в честь него цветет из года в год. А в ней Орфей. Его метаморфозы и там, и тут. Что толку от забот об именах других? Когда поется, поет Орфей. Райнер Мария Рильке. Сонеты к Орфею. Глава первая. Властелин пчел. В день Святого Валентина 1989 года, ставший ее последним днем, певица-легенда Вина Апсара проснулась от собственных рыданий. Ей приснилось, что готовится жертвоприношение, причем жертвой должна стать она сама. Мужчины с обнаженными торсами, похожие на актера Кристофера Пламмера, крепко держали ее за щиколотки и запястья. Ее ногое извивающееся тело было распростерто на гладко отполированном камне с изображением пернатого змея Кецалькаатля. Разверстая пасть птицы-змеи представляла собой выдолбленное в камне углубление. Рот Вины разрывался от отчаянных криков, но она слышала лишь потрескивание огней. Жрецы уже были готовы перерезать ей горло, но прежде чем ее живая кровь с бульканьем пролилась в эту ужасную чашу, она проснулась. В полдень в мексиканском городе Гвадалахара в чужой постели, рядом с полумертвым незнакомцем, обнаженным метисом лет 20. Уже после катастрофы из поднятой газетами шумихи выяснилось, что это был Рауль Парама, местный плейбой, наследник строительного воротила, одной из корпораций которого принадлежал отель. Она лежала вся в поту, на влажных простынях, издававших тоскливый запах их бессмысленного ночного соития. Рауль Парама был без сознания. Губы у него побелели, а тело безостановочно сводили судороги, точно такие, в каких минуту назад во сне корчилась она сама. Через несколько мгновений из его глотки вырвался жуткий клокочущий звук, словно ему перерезали горло, и кровь через алую хмылку невидимой раны хлынула в кубок фантом. В панике Вина вскочила с постели, схватила свою одежду, кожаные брюки и расшитое блестками бюстье, в которых накануне вечером покинула сцену. С высокомерным отчаянием она отдалась этому юнцу вдвое моложе себя, выбрав его наугад и столпившихся за кулисами поклонников, прилизанных бездельников-ухажеров с охапками цветов, промышленных магнатов, аристократической швали, подпольных наркобаронов, королей текилы. С их лимузинами, шампанским, кокаином, а, быть может, и бриллиантами, которыми они намеревались осыпать звезду. Молодой человек пытался представиться ей. Он льстил и заискивал, но ее не интересовали ни его имя, ни сумма на его банковском счете. Она выбрала его, как срывают цветок, ей не терпелось зажать в зубах стебель. Он был ужином с доставкой на дом, и она намеревалась его отведать. С устрашающим аппетитом хищницы накинулась на него, едва захлопнулась дверь увозившего их лимузина, еще до того, как шофер успел поднять перегородку, призванную скрывать частную жизнь пассажиров от любопытных глаз. Потом этот шофер с благоговением говорил о ее обнаженном теле. Пока газетчики усердно подчивали его текилой, он шепотом рассказывал им о том, какой безмерно щедрой была нагота этой хищницы, какое это было чудо. Кто бы мог подумать, что она уже разменяла сороковник. Наверное, кто-то там наверху заботился о том, чтобы это чудо сохранить. «Я бы сделал для нее все», — стонал шофер. «Я бы помчал ее со скоростью 200 км в час, если бы она захотела. Я бы врезался ради нее в бетонную стену, если бы она пожелала умереть». Только когда, кое-как прикрывшись первой попавшейся под руку тряпкой и плохо соображая, она оказалась в коридоре 11-го этажа, где ее босые ноги испачкали типографской краской невостребованные постояльцами газеты, крупными буквами заголовков, кричавшей о французских ядерных испытаниях в Тихом океане и политической нестабильности в южном штате Чиапас, только тогда она поняла, что покинутый ею номер люкс, ее собственный, и что, захлопнув за собой дверь, она осталась без ключа. К счастью, в этот момент полной беззащитности ей встретился никто иной, как я. Фотокорреспондент Умит Мерчант, он же Рай, ее, как говорится, дружок еще с бомбейских времен. единственный на 1001 милю вокруг рыцарь линз и затворов, способный не ухватиться за возможность запечатлеть ее в восхитительном и скандальном неглиже, совершенно растерянный и, что хуже всего, выглядящий на свой возраст. Я оказался тем единственным вором, который ни за что не согласился бы тайком украсть ее образ усталой, затравленной дивы, беспомощной, с мешками под глазами, со спутанной проволокой ярко-рыжих крашеных волос, трепетавших на ее голове, как хохолок у дятла, с дрожащим от растерянности прекрасным ртом, в уголках которого безжалостные годы прорубили крошечные фьорды. Архетип безумной рок-богини на полпути к безысходности и скорби. Она решила для этого турне покраситься в рыжий цвет, потому что в свои 44 года ей пришлось начинать все сначала, начинать карьеру соло, без него. Впервые за многие годы она оказалась на жизненном пути одна, без Армуса, поэтому ничего удивительного, что большую часть времени она чувствовала себя обескураженной, избитой с толку и одинокой. Приходилось это признать. На публике ли, или наедине с собой, никакой разницы. Вот в чем заключалась правда. Когда его не было рядом, то, с кем бы она ни была, она всегда была одна. Потеря ориентиров, потеря Востока и Армуса Камы, ее солнца. А то, что она наткнулась на меня, вовсе не было случайностью. Я всегда был рядом, всегда готов явиться по первому ее зову. Если бы она захотела, рядом оказались бы сотни, тысячи таких, как я. Но все же, думаю, был я один. И в последний раз, когда она позвала меня на помощь, я не смог прийти, и она умерла. Ее история оборвалась на середине. Она была неоконченной песней. Ей не дано было дочитать строки своей жизни до заключительной рифмы. Через 2 часа после того, как я извлек ее из бездны, развершейся перед ней прямо посреди гостиничного коридора, вертолет уносил нас в Текилу, где Дон Анхель Крус, владелец одной из крупнейших плантаций голубой агавы и знаменитой винокурни Анхель, джентльмен, известный своим сладкозвучным высоким тенором, куполообразным животом, а также хлебосольством, собирался дать в честь вины банкет. Тем временем молодого плейбоя, любовника вины, доставили в больницу в наркотических конвульсиях, столь сильных, что они привели к трагическому исходу. А так как эта история выплыла на свет Божий после того, что случилось с виной, мир долго еще выслушивал подробные отчеты о составе крови умершего и его волос, содержимом его желудка, кишечника, мошонки, глазных впадин, аппендикса. Только его мозги никого не заинтересовали, поскольку так основательно спеклись от наркотиков, что никто не смог разобрать его последних, сказанных в коматозном бреду слов. Однако несколькими днями позже, когда информация об этом событии попала в интернет, один двинутый на фэнтези хлюпик из квартала Кастро в Сан-Франциско, скрытый под ником erlandsobaka.raivendal.com, объявил, что Рауль Парама говорил на языке «орсиш», инфернальном наречии, изобретенном писателем Толкином для слуг повелителя тьмы Саурона. «Эшнаск Дурбатулук, Ашнаск Гимбатулук, Ашнас Тракатулук, Акбурзум Иши Кримпатул». После этого по всей паутине поползли слухи о сатанизме или, возможно, сауронизме Рауля. Якобы любовник Метис был кровавым слугой преисподней и подарил Вине бесценное, но роковое кольцо, которое навлекло на нее последовавшую вскоре катастрофу и отправило ее в ад. Но к тому времени Вина уже начала превращаться в миф. Она стала сосудом, который любой слабоумный мог наполнить собственным бредом, или, если угодно, стала зеркалом культуры, природу которой лучше всего отражает мертвое тело. «Чтобы всех отыскать, воедино созвать и единую черную волей сковать». Во время нашего полета в Текилу я сидел рядом с Виной Апсарой и не видел на ее руке никакого кольца, если не считать лунного камня, талисмана, с которым она никогда не расставалась, который связывал ее с Армусом Камой, был напоминанием о его любви. Всех своих сопровождающих Вина отправила наземным транспортом, взяв с собой вертолет лишь меня одного. «Из всех ублюдков он единственный, кому я доверяю», — огрызнулась она. Они отправились в путь часом раньше, весь ее чертов зверинец. Змея-турменеджер, гиена, личный помощник, гориллы-телохранители, павлин-парикмахер и дракон-менеджер по связям с общественностью. Но сейчас, когда вертолет завис над их автокавалькадой, угрюмость, в которую Вина была погружена с момента нашего вылета, как будто рассеялась. И она велела пилоту несколько раз пролететь над кавалькадой, с каждым разом снижаясь все опаснее. Я видел ее расширенные от ужаса глаза с черными точками зрачков, однако он, подобно нам всем, был околдован ею и исполнял все ее желания. Это я вопил в микрофон. «Выше! Поднимись выше!» И ее смех бился у меня в ушах, как хлопающая на ветру дверь. Но когда я взглянул на нее, чтобы она поняла, как мне страшно, то увидел, что она плачет. Полицейские, обнаружившие Рауля Парома на месте происшествия, вели себя на удивление тактично и ограничились предупреждением, что виной может заинтересоваться следствие. На этом ее адвокаты закончили беседу, но Вина все еще была напряжена, словно натянутая струна. От нее исходило слишком яркое сияние, как от электрической лампочки, что вот-вот перегорит, как от сверхновой или целой вселенной. Мы миновали автокавалькаду и полетели дальше, над холмами и долинами, которые голубой дымкой покрывали плантации агавы. Настроение Вины качнулось, подобно маятнику, в другую сторону. Она начала хихикать в микрофон, заявляя, что мы везем ее в несуществующее, фантастическое место, в страну чудес. Ведь не может же в самом деле быть на земле место под названием Текила.
«Это все равно, что сказать, будто виски делают в виски, а джин в джине!» — кричала она. «А водка — река в России!»
Потом, внезапно помрачнев, еле различимо из-за шума двигателей, добавила.
«А героин создают герои, и можно крякнуть от крека».
Вероятно, в тот момент я был свидетелем рождения новой песни. Потом, когда командир и второго пилота расспрашивали об этом перелете, они благородно отказались разглашать подробности воздушного монолога, во время которого ее бросало из восторга в безысходность. «Она была в приподнятом настроении», — сказали они, «и говорил по-английски, так что мы ничего не поняли». Не только по-английски. Ибо я был единственным, с кем она могла болтать на вульгарном бомбейском жаргоне. «Мумбаи, кайкачапати, баатчит», в котором предложение могло начаться на одном языке, продолжиться на втором и третьем и под конец вернуться к первому. Мы называли это наречие «хагми», в переводе с английского «обними меня», по названию языков его составляющих. «Ха» — хинди, «у» — урду, «г» — гуджарати, «М» — маратхи и, конечно, и «инглиш» — английский. Бомбейцы вроде меня плохо говорят на пяти языках, и ни на одном из них хорошо. Оказавшись в турне без Армуса Камы, Вина вдруг обнаружила границы своих песен, музыкальные и словесные. Она написала их специально, чтобы продемонстрировать свой божественный голос, этот совершенный, как у Имы Сумок, инструмент, лестницу в небо. Има Сумок — перуанская певица, голосовые возможности которой позволяли ей брать 4 октавы, получила мировую известность в 1950-е годы. Сейчас она жаловалась, что песни, которые сочинял Армуз, никогда не позволяли ей проявить голос во всем его диапазоне. Но в Буэнос-Айресе, Сан-Пауло, Мехико и Гвадалахаре публика приняла ее новый репертуар весьма прохладно, несмотря на то, что в концертах участвовали 3 умалишенных бразильских ударника и пара аргентинских гитаристов-дуэлянтов, каждый раз угрожавших закончить свой музыкальный поединок настоящей поножовщиной. Даже специально приглашенный ветеран мексиканской сцены, суперзвезда Чика Эстефан, не вызвал у публики особого восторга. Его гладкая, благодаря усилиям пластических хирургов, физиономия и зубы, сияющие неправдоподобной белизной, лишь подчеркивали ее увядающую красоту. Это увядание отразилось, как в зеркале, в ее аудитории, среди которой преобладали люди скорее немолодые. Подростки не пришли, а если и пришли, то их было мало, меньше, чем нужно. Зато каждый из старых хитов VTO встречали восторженным ревом, и невозможно было не видеть, что во время их исполнения чокнутые ударники приближались к божественному безумию, а дуэль двух гитар спирально возносилась в горние пределы, и даже старый пройдоха Эстефан, казалось, молодел на глазах. Стоило Вине Апсаре запеть слова и мелодии Армуса Камы, и затерянная в толпе молодежь сразу же завелась. Тысячи тысяч вскинутых рук начали двигаться в унисон, изображая на языке жестов название великой группы и скандируя. «VTO! VTO!» «Вернись к нему», — словно говорили они. «Вы нужны нам вместе. не бросайся своей любовью. Нам нужно не расставание, а примирение. Вертикальный толчок. Вина, ты и Армуз. В переводе на хагми VTO, или как ракета V2, или V как символ примирения, которого они жаждали. T — символ двоицы, он и она, и O — символ их восхищения, их любви. Или дань Виктория Терминус Оркестра, одному из самых больших зданий родного города Армуса, или название, которое много лет назад Вина углядела в неоновой рекламе безалкогольного напитка Винта с тремя вспыхивающими буквами. ВТОх, ВТОх, два стона и выдох. Оргазм прошлого, напоминание о котором она носила на пальце и к которому, возможно, знала, что вернется, несмотря на меня. Полуденный зной был сух и яростен, ее любимая погода. Перед нашим приземлением пилоту сообщили о небольших подземных толчках в этом районе, но они прекратились, заверил он нас, так что можно смело садиться. Проклятые французы. Вот так после каждого их испытания. Ровно через 5 дней. 1, 2, 3, 4, 5. Пожалуйста, землетрясение, ворчал он. Он посадил вертолет на пыльном футбольном поле в центре маленького городка Текила. Должно быть, все полицейские силы города собрались здесь, чтобы сдерживать толпу. Когда Вина Апсара величественно сошла по трапу, она всегда держалась принцессой и уже стала превращаться в королеву, раздался дружный крик. Одно только имя. «Вина!» В котором жажда видеть ее словно растянула гласные, и я, не в первый уже раз, осознал, что, несмотря на ее чрезмерно разгульную жизнь, выставленную на всеобщее обозрение, весь ее звездный антураж, ее накхрас, она никогда не вызывала у публики враждебных чувств. В ней было что-то обезоруживающее, и вместо желчи они исходили необъяснимой и беззаветной преданностью, словно она — новорожденное дитя всей земли. Можете назвать это любовью. Через ограждение прорвались мальчишки, которых преследовали обливающиеся потом полицейские, а затем появился и сам Дон Анхель Круз в сопровождении двух серебристых Бентли, в точности повторяющих цвет его благородной седины. Он извинился, что не может приветствовать нас арией. Всему виной это пыль, это ужасная пыль. Она всегда ему досаждает, а сейчас из-за землетрясения воздух просто полон ею. «Прошу вас, сеньора, сеньор!» И деликатно покашливая в запястье, он повел нас к переднему Бентли. «Мы сейчас же поедем, если позволите, и начнем нашу программу». Он уселся во второй автомобиль, промокая под гигантскими носовыми платками и огромным усилием воли удерживая на лице широкую улыбку. Казалось, его маска радушного хозяина вот-вот упадет, обнажив скрытое за ней отчаяние. «Бедняга здорово напуган», — сказал я Вине, когда наш автомобиль двинулся в сторону плантации. Она пожала плечами. В октябре 1984 года, участвуя в одной из рекламных кампаний журнала Vanity Fair, она села за руль роскошного лимузина, переехала по Оклендскому Бейбриджу с восточного берега на западный, вышла из машины на заправочной станции и успела увидеть, как все четыре колеса ее машины поднялись над землей и повисли в воздухе, словно картинка из будущего или из фильма «Назад в будущее». В этот момент мост обрушился, как игрушечный. «Не пугай меня своими землетрясениями. Рай», — сказала она хриплым голосом ветерана катастроф, когда мы подъезжали к плантации, где нас уже ждали служащие Дона Анхеля с соломенными ковбойскими шляпами, которые должны были защитить нас от солнца, и виртуозы мачете, готовые продемонстрировать, как агава под ударами их ножей превращается в большой голубой ананас, готовый к переработке. «Меня не возьмешь никакими рихтерами, милый. Я пуганая». Животные вели себя беспокойно. Скуля носились кругами пятнистые дворняжки, в конюшнях ржали лошади, над головой оракулами кружили птицы. Под подчеркнутой приветливостью и учтивостью Дона Анхеля Круза почти физически ощущалась растущая сейсмическая активность. Он показывал нам свои владения. «Вот это — наши традиционные деревянные бочки, а это — наши сверкающие новые чудеса техники». «Наши инвестиции в будущее, колоссальные инвестиции, немыслимые деньги». Страх уже вытапливался из него каплями прогорклого пота. Он рассеянно промокал платками пахучий поток,
А в цехе розлива его глаза еще больше расширились от горя, когда он осознал всю хрупкость своих богатств, жидкости, хранившейся в стекле, и ужас перед землетрясением начал сочиться из уголков его глаз.